Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20 время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Сегодня мой гость Ирина Степановна Лесневская. Женщина-кавалер, как вы шутили в пятницу, да, потому что награждена она орденом почетного легиона, одним из важнейших орденов Французской Республики, учрежденным Бонапартом. Он известен во всем мире и традиционно присуждается за военные или гражданские заслуги. Вот Ирина Степановна, как сказал посол в пятницу, награждена за то, что очень много сделала для независимости и свободы в России. И потом добавил, любая страна должна оценить человека, который всю жизнь, а теперь еще и за собственные деньги, делает то, что делаете вы. Вот мы с Ириной сегодня будем говорить, конечно, не только я поздравляю вас, и думаю, спасибо, что слушатели присоединятся, потому что помнят вас как человека, который создавал РЕН-ТВ, а теперь издает журнал New Times «Новое время». И на самом деле есть еще один повод, может быть, для вас не очень такой радостный, хотя вы эту страницу перелистнули. Летом исполнится 5 лет, как вы расстались с телекомпанией. В 5-м году.
13 октября.
А ну, в общем, летом начался весь процесс, да, и к осени, да, это все завершилось. То есть вы перелистнули свою телевизионную страницу. Поэтому мы поговорим сегодня о разных вещах. А вы, уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нас. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну вот из того, что вы сказали в ответ послу на его поздравление, да, вам, я так понимаю, что вы не до конца поняли для себя, чем вы заслужили этот орден. Я-то для себя сформулировала это так, что вам его дали за непокорность.
Ну, если бы у нас за непокорность давали ордена,
не у нас,
то я была бы увешана вся.
Но тем не
было к земле.
Тем не менее, вот перелистывая, почему Французская Республика, по-вашему, все-таки так относится к человеку, который занимался вроде бы телевидением, и теперь издает журнал?
Ну, РЕН-ТВ одна из первых компаний, зарегистрированных в России как независимая телекомпания. 91 год. Некоторые даже говорят, я даже точно не могу сказать, так это или не так, что мы были первой российской компанией зарегистрированной. Может быть и так. И то, что мы с Дмитрием столько лет строили независимое телевидение, и казалось, что этому не будет конца, но все хорошее быстро кончается, и независимость тоже. Потому что независимость – это прежде всего собственные деньги.
Ага. Вот вы выходите,
убеждения и собственные деньги. Убеждения и в том, что я свободна, я испытывала всегда, даже тогда, когда была абсолютно нищей. Свобода, она внутри человека, и там есть деньги, нет. То, как ты себя ощущаешь в этом мире, то... А так как я сама себе не изменяла никогда, и это непокорность и обостренное чувство справедливости, которое всегда меня преследовало всю жизнь, собственно, и двигало.
То есть получается, что вы зарабатывали деньги, и
я не думала никогда в жизни, делая что-либо, увлекаясь тем или иным проектом, о деньгах. Я все время думала, где бы найти, чтобы сделать. находили, каким-то образом перекручивались и квартиру закладывали, да, и вначале, потом кредиты у одних одалживала, другим отдавала. И потом, когда мы стали зарабатывать, все, что мы зарабатывали, мы вкладывали в рост, да. Вот еще одну камеру купили, вот еще одну аппаратную, вот еще один проект запустили и так далее. И только в этом смысле я думала о деньгах. И деньги нужны ради реализации идей и для помощи людям.
Ну да, вы когда-то
потому что
мне...
для комфорта это достаточно иметь приличную зарплату, и можно прилично жить. Понимаете? А так как я слишком поздно дорвалась, потому как столько лет, работая на телевидении, я себя абсолютно не реализовала. И в 91-м году, 19 августа, уходя с государственного телевидения, я закрыл дверь и решил, что я никогда больше туда не попаду. Да? Именно 19 августа я ушла с телевидения. И когда время надежд наступило, возможности, и все бурлило, и надежда была на прорыв России, что она застоялась, что столько неправильного было. Вот сейчас, наконец-то. И вот с этим убеждением я жила и живу.
Но вы, тем не менее, сказали, что время независимости закончилось.
Оно закончилось, потому что все развернулось в какую-то совершенно немыслимую коммерческую плоскость.
Тем не менее, вы издаете журнал.
Он минус.
Да, ну понятно.
Он абсолютный минус.
Вот сейчас
это идея фикс.
Вот это вот формула.
Не бизнес.
То есть это формула, что не деньги, а убеждение.
Конечно, конечно.
Как вы думаете, вас очень немного частников, которые владеют медиа. И в большинстве своем, если это газетные или журнальные проекты, это действительно в минус. Это означает, что в России невозможно иметь убеждение и делать успешный печатный бизнес.
Что значит успешный? Успешный
в смысле денег?
Зрения, денег?
Да, в смысле прибыли?
Видимо, нет.
А с телевидением?
С телевидением нет, возможно, что телевидение это реклама. Это реклама, и это возможность продукцию продавать не только своему каналу, а если это производящая компания. Что мы и делали. Наш канал довольно долго был убыточным, пока он вставал на ноги. И мы жили за счет нашей продукции, которую мы продавали, сериалы. Много чего мы делали для Первого канала, для Второго, для НТВ, и мы на этом зарабатывали.
А вот все-таки частник-одиночка. Вы действительно все эти годы так вот и выворачивались и всегда шутили, да, что рядом с вами были сильные мужчины, от которых вы по очереди от всех уходили, в смысле бизнеса, разумеется, от Лужкова до Чубайса. А вот теперь вы сама себе хозяйка, и это, безусловно, мера риска, потому что всякий частник на свой страх и риск издает такое издание, которое, в общем, не сильно гладит по голове власти. И надо сказать, что все частники от «Новой газеты», которые финансируются Горбачевым и Лебедевым, да, Ремчукова с его независимой,
да, это правда,
и
все получают по голове.
Получают по голове, да? Вот все-таки мера компромисса, она какова?
У меня нет времени на компромисс.
Вообще. Ага.
То есть... Знаешь, я слишком поздно начала. Потом такое количество компромиссной прессы, что выпускать еще за свои деньги еще один компромиссный журнал, который будет гладить по головке и говорить спасибо за счастливую старость, да, это не по мне.
Хорошо, этот компромисс понятен, потому что вы действительно не для того открывали журнал. Но, например, сохранить бизнес и уволить человека, или сохранить канал и не дать в эфир. Вот есть какая-то
Понимаешь, за все эти годы я столько раз рисковала и бизнесом, и жизнью, и благополучием ради своей уверенности в правоте. Вот я, если вспомнить, я в 95-м году, мы очень много делали программ для Первого канала. Я очень рассорилась с Березовским. И Сережа Даренко, который делал программу «Версии», а делал это РЕН-ТВ, в какой-то момент, значит, так легнул Березовского и власть. Казалось бы, это была моя власть, за которую я там боролась, ратовала, я любила этих людей и верила им. Тем не менее, мы вышли на пресс-конференцию, мы забрали свои проекты с Первого канала, и я вступилась тогда за Сергея, рискнув всей компанией. Это было обостренное чувство справедливости. Как теперь я понимаю, после этого замечательно Березовский решил всю эту проблему, купив Сережу Даренко. Вот. И он благополучно покинул РЕН-ТВ. Но спрашивая себя, поступила бы я сегодня, зная, как поступит потом Сережа, наверное, так же поступила. В тот момент я была абсолютно уверена в своей правоте.
Вы хотите сказать, что вам никогда не приходилось увольнять людей, если настаивали акционеры?
Никогда.
Никогда?
Нет. Во-первых, акционеры никогда не лезли в это. Я выстраивала такие отношения, что это было немыслимо просто.
Так вот это вот мера компромисса, что...
Нет, это немыслимо просто, чтобы мне диктовали, кто останется, кто нет, это... Извините, я же не говорю, с какой трубы лить, там, сегодня собирать урожай, какой вентиль закрывать. Это ваше дело, а это мое.
Поэтому... А, нет, просто вот сейчас, я так понимаю...
Даже если бы я не была учредителем. Я тебя уверяю, если я веду дело, я за него отвечаю.
Ирина Лесневская, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Справедлив ли запрет Конституционного суда на использование присяжных по делам о шпионаже и терроризме? Об этом говорим с бывшей судьей Конституционного суда Тамарой Мощаковой и военным журналистом Григорием Пасько.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей в эфире. Микрофон Анна Качкаева, Ирина Лесневская, президент компании РЕН Медиа Групп, основатель РЕН ТВ, издатель журнала New Times. Сегодня наша гостья.
Бабушка
гости.
Почти 4
лет. Да, и бабушка, это самое главное, да. И еще вот кавалер Ордена Почетного Легиона, который был вручен на минувшей неделе. Кстати, посол сказал, что планировалось вручение это давно, но вот очень символично, что оно проходит в эти дни, когда следователи пришли в редакцию. Но я так понимаю, что как-то следователи немножечко охолонулись.
Нет, они не охолонулись, а просто...
Напоминаю, что история связана с публикацией об ОМОНе.
Да. Но они как пришли, так и ушли. Они требовали выдать источники и принесли постановление, вынесенное судьей Стешиной или Сташиной, чуть-чуть знает, как ее. Но оно незаконно. Мы успели подать кассационную жалобу. И так как Мосгорсуд назначил на 28 апреля рассмотрение нашей жалобы, мы подали на ОМОН. Посмотрим, Поэтому вот смотрите, они ушли.
Да, значит, New Times, вы издатель и владелец, независимо, Ремчуков, который публикует статью Ходорковского и его обвиняют
мы тоже
в терроризме. Да.
Печатали, ну, Ходорковского. Да.
Ведомости и, опять же, частная газета с иностранным участием, где тоже есть попытки обвинения в пропаганде терроризма. И, наконец, вот господин Шлегель с попытками изменить закон, даже если учитывать, что это такой молодой партийный пиар. Тем не менее, все предыдущие факты, их набор и вот эта вот собранность в одномоментном...
После терактов это, как правило, происходит.
Да, вот эта тенденция, или это все-таки такая временная, какая-то вот действительно сиюминутная история?
Я думаю, она не сиюминутная, она перманентная. И так как каждый раз после очередного теракта и какой-то громкой провокации тут же начинают обвинять прессу, а у нас известно, что Чубайс виноват во всем, а пресса виновата во всех терактах и во всем плохом, что происходит в стране. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Знаешь, это самое легкое, что могут сделать наши спецслужбы, вместо того, чтобы нормально агентурную сеть выстроить, нормально. Да за каждым этим террористом уже должно было по 10 человек ходить, чтобы все это предотвращать. У нас абсолютно перевернутое сознание у наших правоохранительных органов. Они считают, что это мы должны их защищать, мы должны их гладить по голове за то, что они называются правоохранительные, а мы четвертая власть, понимаешь? И рассказывая о том, что на самом деле происходит в стране, анализируя тот или иной теракт или то, что произошло, любой факт, считается, что мы пособники террористов.
А как вы относитесь...
Это же дикость абсолютно.
Это понятно, я тоже считаю, что это дикость, но вот как вы относитесь к версии, вообще связанной сейчас не с терактами, а вот вообще с милицейской историей последних месяцев, и вот версия такая звучит, что на самом деле идет такая внутриклановая война, и СМИ могут использовать в этой войне. Вот не кажется ли вам, что...
Представляешь как-нибудь, чтобы кто-нибудь мог меня в данной ситуации использовать?
Ну, мало ли, ведь у вас за много лет всяких знакомых, и кто-нибудь может же такой быть? Позвонил,
Нет, не может.
Поинтересовался, просто закинул мысль.
Ну,
нет?
Да, к нам втолкнули в дверь, значит, людей с погонами, чтобы они, наконец, разразились своей исповедью нам под камеры и под аудиозапись, да, что просто приходят мужики и говорят, все, достало, невозможно. Невозможно видеть то, что происходит внутри. Невозможно слышать то, как, что говорят наши начальники и как нас используют. Нам надоело бить дубинками по голове своих сограждан только за то, что они говорят, что у нас коррупция. А у нас и власть говорит, что у нас коррупция, а у нас и Дума принимает законы против коррупции. Значит, почему же мы их бьем? И так далее. Понимаешь, поэтому... Сказать, что заказали, это просто не знать Альбаса, не знать меня.
Да. Вы сами сказали, что прежняя власть была вашей властью. Означает ли это, что нынешняя власть не ваша?
Я вообще любую власть недолюбливаю. Как любой нормальный журналист не должен доверять власти, он должен проверять ее. Потому что она существует на наши деньги. И человечески так сложилось, что Борис Николаевич Ельцин, его семья, Наина Иосифовна, человечески мне были очень симпатичны. и мы снимали программы в Рене, и как-то так сложилось. Плюс к этому,
ну да, и вы недавно в журнале пару лет назад вы опубликовали те кусочки, которые не вошли когда-то в ту предвыборную
когда
историю.
Не стало Бориса Николаевича, мы такой сделали номер ему посвященный, так же как и Гайдару.
Да.
Потому что, да, куча ошибок было наделано, это не значит, что они святые, они тоже люди. И развалилась такая империя, никто не знал, что делать. Все эмпирическим путем проходили этот путь с одной единственной целью, лишь бы не было войны. И ее не было. Хотя война идет уже 20 лет, или больше сколько лет, да, она идет. И при развале Союза в каждой республике были свои гражданские войны. И все это было как бы от нас далеко, потом Чечня, потом и так далее, и так далее. Но ошибок было колоссальное множество. Но это была моя власть. Я ведь тоже делаю ошибки. Как любой нормальный человек, просто надо уметь в них признаваться.
Опять же, я...
И на одни и те же грабли не наступать.
Это означает, что нынешняя власть, которая не совсем ваша, не признает ошибок, она...
Ну, я эту власть не выбирала.
Понятно.
Нам посадили одного царя, потом другого, и поначалу, в 99-м, 2000-м году, я рассчитывала, хотя я понимала, что человек из системы вряд ли когда-нибудь выпрыгнет из этой системы. Эта система не отпускает. Так же, как я не верю в то, что МВД может само себя реформировать. Но как можно пилить сук, на котором сидишь? Смешно, да? Понятно, что туда должны прийти другие свежие лица, люди, которые кланово не связаны там, и не повязаны огромным количеством обязательств друг перед другом, да?
Ну вот, о обязательствах, о клане и о семьях во власти мы поговорим сразу же после новостей на Радио Свобода.
Какой-то неженский разговор.
Неженский. Ну что поделать, время гостей. Вполне себе понедельничный, день тяжелый. Ирена Лесневская и время политики после 22 часов о политической жизни в Чувашии, Томской и Свердловской области ведет передачу Михаил Соколов.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские правозащитники вновь выступили против появления на улицах Москвы плакатов с изображением Сталина. Размещение портретов Сталина не может трактоваться иначе, как его прославление, как оправдание террора, говорится в распространенном в понедельник заявлении. На заранее 4 милиционера пострадали, по уточненным данным, при попытке покушения на заместителя министра внутренних дел Ингушетии Беслана Шадеева. В результате подрыва машины чиновника ранены ее водитель и 3 находившихся рядом сотрудника милиции. Самого Шадеева в автомобиле не было. Конституционный суд России признал законным запрет на рассмотрение присяжными дел о терроризме, шпионаже, массовых беспорядках, насильственном захвате власти. Как говорится в решении суда, этот запрет не противоречит Конституции и не нарушает право граждан на судебную защиту. Сотрудники правоохранительных органов Киргизии добились смены министра внутренних дел. Новым главой МВД назначен Бакыт Алынбеков, исполняющий обязанности первого заместителя министра, сообщает корреспондент Радио Свобода. Прежнего руководителя ведомства Болота Шерниязова, назначенного на пост временным правительством Киргизии, милиционеры обвиняли в непрофессионализме. В 10 российских аэропортах задержаны более 400 рейсов из-за прекращения полетов во многих странах Европы. С четверга не могли улететь свыше 30 тысяч пассажиров. Международная ассоциация воздушного транспорта заявила, что европейские правительства проявили непрофессионализм в оценке и принятии мер, связанных с распространением над Европой облака вулканического пепла. Президент Пакистана Асиф Али Зардари подписал законопроект, предусматривающий лишение главы государства части его ключевых полномочий. Вы слушали краткую сводку новостей.
Время гостей на радио «Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем. Сегодня со мной в студии кавалер ордена Почетного легиона, французского ордена.
Будь проще.
Президент Рен Медиа Групп. Нет, но очень хочется. В конце концов, не каждой даме дают звание кавалера. А на самом деле бабушка почти четверых внуков. В общем, троих.
Почти, потому что
да,
ждут.
Да. Ирена Лесневская, да, еще один мальчик. Чем, по-моему, гордится гораздо больше, чем орденской планочкой, разумеется.
Мое достояние.
Да. Ну что, естественно. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас я буду читать все, что вы написали, и вопросы, которые вы задаете. Но поскольку мы вот так заговорили о власти, и Ирена Стефановна, в общем, знала вот ту прежнюю власть, которую называют своей, довольно близко, и знала, и в том числе то, что называется или называлось семьей.
Семьей,
ну, как-то вот так, окружение.
Я вообще не понимаю этого термина.
Термин, но тем не менее, ваши...
Семью.
Да, но подождите, сегодня в вашем же журнале написано «Семья Газпром». И человек 20 вокруг Владимира Путина, его бывших сокурсников, коллег, в том числе людей в Германии.
Ну, что я буду про это рассказывать? Вот пусть покупают журналы.
Знал и
читают.
Ну, хорошо, нет. А у вас есть какое-то свое ощущение, чем вот та семья, ясно, что все это в кавычках, отличается от этой семьи?
Есть, конечно. Конечно. Только здесь семья совсем в кавычках, потому что действительно, если разложить, вот как мы сегодня сделали в журнале, карту и схему, все члены правления, руководители департаментов и весь «Газпром», собственно говоря, Владимир Путин и его семья «Газпром», да, взять каждую корпорацию и разложить, то там везде будет написано или Владимир Путин и его семья, там такая-то отрасль, такая-то, понимаешь, там недвижимость, недвижимость за рубежом, нефть, газ, коммуникации и образование, я не знаю.
Ну, все
можно сказать,
да,
даже Никита Михалков,
тоже
и
семья.
То тоже семья, конечно. Ну, то посмотрите, если сделать схему по этому человеку, то это почище «Газпрома» будет, понимаешь? Поэтому...
Вот это означает что? Что там семья все-таки была связана больше личными узами, если угодно, да? И вот как-то так поддерживала...
Я бы вообще это не сравнивала.
Не сравнивала.
Абсолютно. Несравнимо. Там входили кучка олигархов, да, и все, кто там стоял рядом. Так сложилось то время, так сложилось при рухнувшей империи, то, как прошла приватизация, то, как надо было эту страну подхватить, а оказалось, здесь падает, за это берутся, падало уже
все. А вы же понимаете, так вот,
понимаешь, нынешняя
поэтому семья...
Поэтому отдавать это сюда, вот я тебя знаю, я тебе верю, вперед и с песнями, да?
Здесь то же самое? Нет, а как же офицеры решили, что в 90-е лихие страна чуть не упала, поэтому давайте-ка мы это поддержим.
Поэтому все мои друзья... Все, с кем я служил в Германии...
Да, просто не рассчитали, что коррупция и бюрократия разъедает даже офицерские ряды.
Ну, она как-то в огромном количестве, во-первых, оказалась у нас с этих разъевшихся спецслужбах. А во-вторых, отдачи-то нет.
Ну, нет, монополизм отдачи. Вообще довольно
называть
в экономике.
Время стабильности, Туркестан тоже там стабильность, понимаешь? И говорить о том, что огромное количество людей поддерживает, там 80% все время нам дают, не нам, а им, да? На самом деле просто люди плюнули на все и стали зарабатывать деньги любым способом. А самый первый способ – это украсть у государства. Поэтому такое количество расплодилось лавочников и от лавочников до королей бизнеса, да, и это приняло такие масштабы фантастические.
Но всех присосавшихся вот...
Да, и к вертикали власти. И карьера в партии, в тех ведомствах, которые принадлежат этим людям и прислоняются к власти. Вот у меня ощущение, что вот сегодняшний вот этот вот в Исландии, маленькая Исландия с ее маленьким прыщиком, как тот его назвал, да, вот как просто все развалить.
Конечно, вот,
вот очень просто все развалить.
Угу. Но с другой стороны,
здесь, если, не дай бог, что, и эта труба. Вот сейчас сланец нашли в разных странах, да?
А еще тема сжиженного газа.
И так далее. И сейчас вдруг это станет никому не нужным. Слушайте, да вы с вашим газом дорогим и вашей нефтью залили весь мир.
Но с другой стороны,
мы теперь сами.
А вот...
И что будет? Ничего не выстроено. Вот дай бог, если бы я только молю Бога, чтобы получилось все с Олимпиадой. У нас будет образцово-показательное Сочи с гостиницами, с инфраструктурой, правда, с выкинутым оттуда народом. Неважно, может быть, это все там через неделю развалится, но на Олимпиаде мы будем самые крутые, понимаешь?
Ира, а вы... дело в том, что получается, Ирина Стефановна, что вот как раз эта корпорация, да, которая действительно семью ее трудно назвать, все-таки корпорация «Россия», вот говорят так. Одни из этих людей, имеющие отношение к Банку России, в конце концов, сделали вас и ваших внуков благополучно и дают возможность теперь вот издавать журнал.
Потому что на самом деле это не они.
Ну, так больше...
Это же РТЛ купила наши
акции. Ну, а часть потом и «Северстали», и «Банк России», и «Сургутнефть».
Они купили это у Чубайса.
Уже у Чубайса.
Конечно,
70%. Ну, это да. То есть,
собственно, с этого все началось.
Да.
Ничего. Нет, они арендуют здание, в котором сидит РЕН-ТВ.
Вы понимаете, что вот бизнес теперь... Ну,
конечно,
вот вы купили,
конечно.
И вот сейчас «Видео Интернешнл»,
непрофильная активность. Я даже не осуждаю этих людей, которые присосались к власти. Власть позволила это сделать. Ну, а где вы видели бизнесмена, который не использует свои
возможности? Да, это редко
случается. Понимаете? Это дело такое. Но власть поделила страну на наших и не наших. Это сделала власть. На согласных и несогласных. Понимаешь, согласные это всегда во все века, везде и всюду считались подлецами. Все держалось всегда на непокорных, на людей сомневающихся. Понимаешь, если бы не знаю, что Земля вертится, то и до сих пор бы считали,
хорошо,
и распинали,
а давайте,
и сжигали на кострах.
Я знаю, что вы не очень любите эту тему, там то, как изменился Рен, и что произошло с Пятым. Давайте вот про Пятый. Пятый вы, наверное, все-таки из прежнего своего любопытства к телевидению посмотрели?
Нет, я, кстати сказать, я Пятый смотрела с тех пор, как только его стало видно. Потому что в свое время это один был из лучших каналов. Я обожала Пятый канал. Как-то он назывался тогда?
Санкт-Петербург, Пятый канал.
Не-не-не.
А, Российский университет еще до этого?
В 90-е годы был питерский канал.
Ну, питерский он и был, просто,
был,
да,
питерский канал, и да. С удовольствием многие программы, все лучшие программы оттуда транслировались и на Первом тогда канале и так далее. И там много интересных людей было, и он очень отличался. И «Пятое колесо» оттуда, и
600 секунд,
да, и «Свет Сорокина», и так далее, и так далее.
Да.
Очень много было хорошей продукции и интересных журналистов. И у меня интерес к «Пятому каналу» остался, потому что последние там годы я смотрел этот канал по ночам. Ночные разговоры, интересные люди и хорошее кино. Так как днем я занята, я в основном ночью смотрю телевидение, то где-то до 5-6 потом иногда задерживалась и смотрела Норкина. С большим удовольствием. Эта программа всегда отличалась от того, что делали наши большие каналы. Вот, поэтому я желаю вообще Пятому каналу...
Сейчас.
Много заявлено, пока не очень получается. Но очень хочу, чтобы получилось, потому что...
То есть вы верите в возможность умного...
Ты знаешь что? Мне непонятно несколько программ совсем. Это на грани фола, то ли желтые, то ли вообще глупое, то ли еще что-то. Я думаю, они сами поймут и скинут, потому что я верю в Роднянского. Он талантливый человек, он с большим вкусом. Но вряд ли он сделает интеллектуальный канал целиком. Он хочет его сделать и коммерческим, и в то же время приличным. Дай бог, чтобы это у них получилось. У меня нет абсолютно ни секунду, кому это принадлежит, не имеет никакого значения.
Давайте буду читать. Ирина Волкова пишет: «Дорогая Ирина Стефановна, примите поздравления», но это, видимо, за орден. «Столько лет прошло, а ваше детище процветает, в отличие от долгожданного Пятого канала». Вот видите, потому что как-то не так.
Ну, я не думаю,
и Максимовская, и Осокин, и теперь неожиданно Андрей Макаров делают канал интересным. А вот с Пятого мы все чаще перебегаем на Рен. Удачи вам в ваших дальнейших планах. Ирина Стефановна, почему...
Знаешь, так как канал все еще носит мое имя, мне это не безразлично. Неважно, кто там и что. И я счастлива, что продолжает работать там Марьяна, потому что она не изменяет себе, не изменяет себя, не пытается гнуться вместе с линией партии. Она просто хороший журналист и продолжает делать качественную продукцию.
Ну, вы же знаете, что если бы это кому-нибудь сильно не захотелось...
А почему разрешает «Газпром» делать «Эхо Москвы»?
Ну, разумеется.
Понимаете, когда... ты этим владеешь, что ты хочешь знать не
Нет,
только...
Нет, репутационно еще очень важно.
Конечно, это очень важно. И дай бог, пусть вообще всем владеет «Газпром» и «Ковальчук», и общественное телевидение там Первого канала перейдет в руки понятного олигарха, но будет делать то, что ради собственной репутации будет делать честное телевидение. Понимаешь, когда я смотрю программу Пушкова, мне хочется лыжи надеть. Вот просто далеко-далеко уехать, не видеть, не слышать. Понимаешь, когда я слушаю или смотрю Леонтьева, мне, я все время, во-первых, инстинктивно вытираю лицо, потому что мне кажется, что он меня оплевал всю. Столько агрессии, столько лжи, которые эти люди вкладывают в свою странную идеологию, пытаясь нам навязать свою точку зрения, это немыслимо просто.
Наушники возьмите, пожалуйста.
Вот эти вот эти?
Нет, вот которые... Вот эти, рядом с вами, да. Да. Ага, вот эти. Федор, Петербург, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая госпожа Лесневская, уважаемая Елена Лесневская. Действительно, Федор, Петербург, вы знаете, меня мучает вопрос очень старый, который касается истории, Катынской и прочей. Я вот не могу все-таки прийти к какому-то пониманию, у меня разрываются противоречия очень мучительно. Вот посмотрите, как может все-таки быть так? Вот вроде первые лица проливают слезы в Катыни, а затем они же, или их подчиненные, если мы возьмем мэра Ушкова, с улыбкой развешивают портреты тирана в Москве. Вот лояльные телеканалы, как они навязывали нам пропаганду каких-то старых мифов, фальшивого патриотизма, так и продолжают этим заниматься. Вот хотелось бы верить, что после этой страшной трагедии, которая несла жизнь всей польской элиты, изменится многое и в нашей внутренней политике. Но эти надежды опять как-то тают, потому что опять, мне кажется, все вернется на какие-то мрачные кремлевские вот эти вот пути порочные. Вот хочется понять...
Вообще... Понятно. Да. Давайте вопрос сформулируем.
Я думаю, что так. Все-таки вы считаете, что будет поворот какой-то новый, уход от этих вот сталинистских мифов, всего этого нагромождения?
Ну, собственно, о чем и вы говорили только что, Рен, да.
Ой, вы знаете, 40 лет водили по пустыне, да, прежде чем вывели людей к свету. Но... Пока это поколение не покаялось и не чистыми руками, наши дети заражены сталинизмом, наши внуки уже говорят, нам нужна сильная рука. Они смотрят первый, второй, там, Пушкова, где вбивается, просто вбивается сериалами, Нарочницкая, там начнешь перечислять, там, Третьяков и так далее. Это невозможно слушать. Пока мы действительно все не покаемся искренне и не отрежем от себя то, за что не может новая Россия, мы новая страна. Рождаются совершенно новые дети, для которых эта история как 1812 года. А мы тянем и тянем мертвецов и заставляем наших детей и внуков жить так, как мы живем. С одной стороны, выславляйте песни и давать имена России с лицом, с усатым лицом этого злодея, который полстраны посадил, полстраны угробил, а остальная часть следила за теми, кого охраняла. Понимаете, пока это все не уйдет, так и будем болтыхаться. А что касается Польши, я, например, впервые... Искренне это или нет, но, кстати, я верю в искренность Путина, который встал на колено и приобнял Туска. Это был порыв, это было видно, что это не просчитанный ход.
Слушайте, Ирина, ну это же ненормально, что мы удивляемся естественному человеческому порыву. Комментируем все это. Западные
нет, не потому что когда за три недели до этого в Страсбургском суде наша генеральная прокуратура там как уж на сковородке крутилась и говорила, а может и вообще не было, а может это они разбежались, и никого там не стреляли, а мало ли кто в них выстрелил и так далее. Понимаете, это стыдно. Стыдно, когда такая огромная страна, наделавшая кучу ошибок и преступлений, не скажет все, с этим пора завязывать. Давайте снимем эти черные очки, эти черные повязки. Давайте уже будем цивилизованную строить общество, которое, так же, как в Европе, то, что произошло в Германии, вы посмотрите, ведь каждый немец чувствует свою вину до сих пор.
Ну вот непривычный тон общения с поляками, вроде с традиционным таким вот не заледеневшим знаю,
я
человеком.
Несколько дней имидж... рыдала, потому что я ведь полуполька.
Да, и бабушка ваша
выслана. И отец, и дед, да. И все в этой топке. Но...
Так вот, опять же, возвращаясь к
тому... Я, честно говоря, вот эта трагедия... И мы в журнале у себя писали, может быть, это каким-то образом какое-то вот нас кровь связала, и эти слезы, которые, и цветы, которые клали русские люди.
Это и правда. В данном случае власть очень совпала с внутренним ощущением людей, и это оказалось, как бы цинично ни звучало, с точки зрения политики, практично и разумно.
Как бы этот исламский пепел, который покрыл всю Европу и весь мир, не заткнул всем, понимаешь, он же в легкие попадает и перекрывает там астмы, люди начинают болеть, кашлять там и так далее, и так далее. Вот не перекрыл вообще все.
В том числе и вот это вот,
вот на ощущение... того, что произошло.
Понимаете? Забавный вопрос. Как вам кажется, по вашему опыту, вы же знаете, как делают экранные имиджи, кто на экране сегодня главный? Медведев или Путин?
Где? Ксюша Собчак.
Наушники еще раз. Которая меняет имидж, кстати, тоже. Владимир Андреевич, Москва, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы меня слышите?
Да, слышу. Да.
Впервые за несколько лет я дозвонился к вам. Я хочу спросить, я, значит, около 2 лет жил в Польше.
Да.
Так?
Так.
И я понял, кто такие поляки. Почему русские должны каяться все время, а видите, когда поляки расстреляли около 200 тысяч русских, они не каются.
Владимир Андреевич, давайте мы сейчас не будем, у нас не про Польшу разговор. Во-первых, цифры другие. Во-вторых, сейчас про 20-е годы опять вспоминать. Мы уже не один раз об этом говорили.
Давайте оставим это историкам.
А вот про то, что сейчас произошло, чё ж не... вот по-человечески-то не отреагировать? Что же мы каждый раз врагов-то себе ищем?
Поймите, я не говорю, что мы должны каяться перед поляками. Мы должны сами перед собой покаяться. Мы должны честно сказать, что весь 20 век от России исходила угроза всему миру. И то, что сделал Гитлер, практически начали мы. И 39-й год, который завязал большим узлом Россию с Германией, когда они подписали эти соглашения в Мюнхене, связала кровью Гитлера и Сталина навсегда. Гитлер, по крайней мере, практически истребил свой народ, а Сталин его истреблял планомерно, ежедневно, ежечасно.
Ну, тут, конечно же, не могло без этого обойтись. Яков нам пишет, что неудивительно, что Лесневской не нравится программа Пушкова. Правда, про либералов глаза колет, но это плюс Пушкову. Ну, дальше, правда, есть Елена Владимировна, которая тут же пишет, что согласна с Ириной Лесневской, что все начинается с непокорных, и российская история демонстрирует, что, правда, дело непокорных часто оборачивается катастрофой. Про работу дальше разговор, но это очень надолго уже, да. Давайте, Александр
Георгиевич. Непокорными можно назвать и киргизов.
Да.
Лучше... Я понимаю ваш скептицизм и то, о чем вы говорите.
Да, лучше уметь работу, чем проявлять свою непокорность. Вот такой контекст.
Лучше созидать, чем разрушать. Это правильно. Я всю жизнь только этим и занимаюсь.
Давайте еще послушаем последний, наверное, звоночек. Александр Георгиевич, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Имя Лесневская. Во-первых, вас искренне поздравляю. Вы уникальная женщина. Такой держитесь. Ну, а сейчас вопрос. Вот как вы относитесь к тому, что вот снова начинают быть популярны зарубежные радиостанции, телеканалы, вот начинают больше смотреть зарубежные, там, CNN, BBC. А вот на нас, и даже я вот у друга был, настраивал ему телевизор, он говорит, ты мне только первую сторону не настраивай, ты мне давай там CNN настрой, ты мне это настрой. Вот как, вам не кажется, что снова как-то вот это все возвращается? В том числе и Радио Свобода, как вы видите, снова прям
летает популярность. Да, понятно, Александр Георгиевич.
Понятно. Да, к сожалению, это так, но что же делать, если наши главные средства массовой информации либо нам так сообщают, что ничего не понятно, либо искажают факты, либо просто об этом не говорят. Поэтому, естественно, от телевидения все шарахаются и лезут в интернет, и другие станции смотрят зарубежные. И это пройдет. Знаете, тем более, самые разные времена были на телевидении, и я верю в это.
Тем более, что Дмитрий Лесневский, чтобы вы знали, такая закольцовывая, вот он, между прочим, очень успешно делает бизнес в Германии. И там тоже занимается телевидением. Это довольно символично. И вот промелькнуло уже в прессе, что там новый канал будут покупать. Он, Мердок и еще немцы.
Нет, там он как раз борется с Мердоком.
Но там, это символично. Да, русские, немец...
лицензия, нет. Да. Но американец... то, что он занимается телевидением, кино и, живя в России... Я общаюсь по скайпу, иногда ездит в Германию, в Америку, в Лондон или еще куда-то и занимается бизнесом телевизионным и киношным. В общем, это нормально, потому что здесь, как ему задали вопрос, а почему вы телевидением здесь? Он говорит, я бы с удовольствием купил Вести-24. А он говорит, а почему же вы не покупаете? А он говорит, ну, лет через 14 вполне возможно и куплю.
Ну вот, Ирена Лесневская, Дмитрий Лесневский, я думаю, что когда-нибудь все-таки дойдет, как владелец действительно крупного круглосуточного канала не только в Германии, до нашей студии, и вы будете не будете задавать этот вопрос, потому что мир огромен, и каналы действительно можно смотреть любые разные теперь, к счастью. Я благодарю вас. У микрофона была Анна Качкаева. Итоговый выпуск «Время свободы» проведет Андрей Шарый. Темы «Авиационное сообщение в Европе медленно возобновляется. Каковы финансовые потери авиакомпании, на какую компенсацию могут рассчитывать пассажиры. Польша приходит в себя после всенародных похорон погибшего в авиакатастрофе президента. И 5 лет назад престол Святого Петра занял кардинал Йосиф Ратцингер. Сколь успешно...
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».